Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что сегодня здесь мы беседуем с протоиереем Павлом Великановым, первым проректором Сретенской духовной семинарии, заведующим кафедрой богословия Московской духовной академии и главным редактором портала богослов.ру.
И мы идем дальше в рассуждениях о чуде.
Значит, для чего Христу нужны были чудеса? Вы помните замечательный эпизод в «Великом инквизиторе», когда он говорит, что ты не хотел принуждения чудом, ты не хотел насилия чудом, ты ждал от людей свободной веры, а не чудесной. Вот любое чудо в этом смысле — это некая экстремальная мера воздействия с единственной целью — для того, чтобы вывести человека из состояния какого-то внутреннего
стагнации,
да, какого-то замороженности внутренней. Вот человек внутри, он не ощущает, он не чувствует ничего, он застрял, его заклинило на самом себе, он залип на самом себе. И вот ему необходимо какое-то очень резкое, такое серьезное, глубокое воздействие для того, чтобы вырвать из этого состояния. Вот это то, что происходит как чудо. При этом, если мы посмотрим, как сам Христос относился к чуду, то все становится, ну, мягко говоря, еще более жестким. Даже вот после того, как происходит чудо насыщения хлебами огромного числа людей, он что им говорит? «Вы ели хлебы и насытились. Вот что вам надо. Вам Бог-то не нужен. Вам не нужен тот, кто является источником всего этого. Вам надо его инструментально использовать. Вы хотите им просто попользоваться, поиметь для того, чтобы решить свои житейские вполне проблемы и остаться снова сами с собой». Так вот, христианство, оно что нам предлагает? Оно предлагает нам нечто из другого ранга, другого масштаба. Оно не учит нас, как магия, правильным алгоритмом взаимодействия с духовным миром для того, чтобы решать наши проблемы. Христианство предлагает нам вещь абсолютно безумную, совершенно невероятную, но с точки зрения христианства абсолютно обыденную. Оно предлагает нам самим стать богами. Самим стать носителями всего того по благодати, что Бог имеет по природе своей. Каким образом это делается? Конечно, это не некий такой self-made бог, а это особое состояние раскрытия нашей природы, через которую Бог начинает действовать, не встречая в ней сопротивления или противодействия нашего эгоизма, нашей самости. Почему отцов корень всех зол, корень любой страсти, любого греха — это самость. Это вот этот мощный магнит, который притягивает к себе все, к чему прикасается человек. Можно так сказать, это некая печать проклятия, появившаяся внутри человека с момента грехопадения. Чем бы мы ни занимались, нас все время норовит, все время сталкивает к тому, чтобы обратить это на себя любимого. Причем это происходит вовсе не в мозгах, это происходит уже, ну, вот по каким-то давним проторенным дорожкам, которые сформировались в нашей голове в детстве и потом продолжают поддерживаться с разных сторон. И вот христианство нам говорит: «Елица во Христа крестистися, во Христа облекостися». Вот человек принимает крещение, открывает свою встречу, свое сердце навстречу Христу, и у него появляется возможность внутри себя иметь этот самый божественный свет, который, когда оказывается направленным на страсти, на наши грехи, на наши проблемы, он производит радикальную переустановку всего, что у нас есть. Он разворачивает свернутые клубки наших страстей в природные, естественные, благословенные силы души. Он наших внутренних демонов, внутренних драконов превращает в замечательных принцесс. Но сами по себе они так вот развернуться не могут. Почему мы и говорим о том, что Рождество Христово, Крещение Христово — это праздник светов. И этот свет — это не просто там фонариком где-то посветили, это как солнечный луч, когда падает на землю, к когда из-под этой земли, казавшейся темной, безжизненной, холодной, вдруг начинают пробиваться ростки невероятной красоты и силы. Вот это то, что происходит в душе, когда в ней начинает действовать свет.
Вот это преображение страшных драконов в прекрасных принцесс в обратную сторону разве не действует? Вот посмотрите, какой традиционный, очень популярный сюжет, начиная с жены Лота, которая обернулась к родному Содому и говорили, не оборачивайся, она обернулась и стала соляным столбом. Все сказки проникнуты сюжетом, вот там в страшном лесу нельзя оборачиваться, потому что там случится что-то ужасное. Но там можно взять литературных примеров масса. То есть вот этот сюжет нельзя оборачиваться, почему он не уходит никуда? То есть человеку уже 100 раз сказали во всех формах, что оборачиваться нельзя, но он все равно оборачивается. Не происходит ли в этот момент превращение принцессы обратно в дракона?
Мне кажется, у нас это каждый день происходит. Mm-hmm. Все наши принцессы, они, как только мы гасим внутри себя этот источник света, они, естественно, начинают превращаться в таких сначала симпатичных дракончиков, а потом и очень мрачных драконищ. Когда этот свет внутри начинает снова сиять и раскрывается, они тоже меняются. Это же и есть, понимаете, духовная жизнь, приближение к Богу — это не какой-то механический процесс, это как процесс своего рода некой тренировки. Да? Вот приходит ребенок играть в теннис, первый месяц у него вообще ничего не получается, но при этом идет непонятный для него процесс, после которого через несколько месяцев он начинает более-менее сносно играть, а потом ему уже нравится. И вот пошел процесс взаимодействия между тренером и этим мальчиком, у него уже ракетка совершенно по-другому лежит. То же самое в нашей душе. Бог ведь не ждет от нас, что мы должны совершить единократный великий подвиг, и после этого все будет хорошо. Но мы слишком большая вселенная внутри каждого из нас, чтобы нажать на магическую кнопочку, и все сразу стало хорошо.
Ну вот все, что происходит в нашей духовной и душевной жизни, оно ведь невещественно, поэтому для того, чтобы вообще об этом как-то рассуждать, мы облекаем это в образы. Собственно, и евангельские притчи — конечно, это те же самые образы. Но тут у вас встает вопрос о интерпретации духовного опыта, воплощенного вот в какие-то образы. Вот смотрите, есть житие святителя Иоанна Новгородского, где повествуется о том, как он стоял ночью на молитве, и в умывальный кувшин у него залез бес. Святитель его перекрестил и запечатал. И сказал, что он его отпустит, если он его отвезет в Иерусалим поклониться гробу Господню и вернет обратно в течение этой ночи. Вот сюжет из «Жития». Что мы видим у Гоголя? Вакула ловит этого самого чертика и велит ему отвезти его в Петербург к царице, чтобы для капризной красавицы раздобыть царицы на башмаке. Образ, казалось бы, тот же самый, интерпретация другая.
И целеполагание другое.
И целеполагание другое. Вот нам в этом бы разобраться. То есть мы все время норовим какие-то подсказки объяснить совсем по-другому. И в результате у нас, когда мы сталкиваемся вот с этим духовным миром в каких-то таких экстремальных ситуациях, мы путаемся. Мы принимаем какие-то ложные образы или ложные какие-то проявления этого духовного мира за истинные. Собственно, о чем, насколько я понимаю, святоотеческая литература предупреждает, что когда вам явился в видении Спаситель, не торопитесь верить, что это он вам явился. Потому что если это реально он не обидится, если вы по смирению не сочтете
да,
себя достойными.
Да, это общая такая,
есть
как,
даже
общая техника безопасности, духовной безопасности.
Правило для священников, по-моему, что если священник, когда совершает литургию, вдруг почему-то ему показалось, что в чаше кровь и плоть, он должен в тот же момент или другую прекратить.
Да, ибо это не есть божественная Евхаристия, а чудо, токмо неверия священника явленное. То есть это свидетельство как раз-таки того, что священник находится в состоянии какого-то острейшего кризиса неверия, и таким образом его надо так вот прям очень сильно встряхнуть, чтобы он очнулся от этого морока неверия.
Но как поскольку святых среди нас не очень много, и, собственно, людей, которые могут подсказать вовремя, тоже не так много, что нам-то делать? Да, у священника есть техника безопасности, а у нас?
Техника безопасности, она озвучена еще апостолом Павлом, который во многих своих посланиях постоянно задает вопрос, проверяйте, в вере ли вы ходите, в духе ли вы находитесь, пребывает ли на самом деле Христос в вас. То есть то, что для нас кажется сейчас какой-то непонятной реальностью, для них это было вот точно так же, ты поел или ты голоден. Вот ты в духе или ты не в духе. Мы сегодня живем в пространстве, когда все сильно перемешано, но вполне можем ответить на простой вопрос. Ты сейчас нормальный или ты расстроен? На это мы можем ответить, правда ведь, да?
Ну да.
Можем, вполне. То есть нам хватает каких-то внутренних сил, вот состояний для того, чтобы отрефлексировать, ага, в каком я состоянии. Я сейчас, у меня мирное состояние духа, или у меня раздражение, или у меня обида, или у меня какая-то печаль.
Наконец это понять, потому что ведь если как-то резко об этом не задуматься, иной раз все состояния, они могут трактоваться как норма. Ну, пока это не приведет к какому-нибудь кризису.
Вот как раз-таки тот, кто эти состояния способен видеть на
постоянно?
Неком расстоянии, из позиции, как мне очень нравится это слово, главного режиссера. Вот если мы можем внутри себя найти этого главного режиссера, который спокойно, беспристрастно наблюдает за тем, что происходит на сцене его души, вот этот главный режиссер есть наш дух. Когда наш дух не оказывается вовлеченным в то представление, происходящее на сцене, он уже не режиссер никакой, он заложник. Это и есть состояние страстности. Когда дух, он, когда человека несет. Вот человека духовного, если несет, это значит, либо он в каком-то кризисе, либо он никакой не духовный. Когда он обуреваем страстьми, когда вот то самое нечто, способное к наблюдению, к отслеживанию, к осознанию происходящего, оказывается заложником происходящего. Так вот, если мы посмотрим с точки зрения этого режиссера, то становится понятным, эти силы души, когда бунтуют, когда они пытаются взять власть в свои руки, это происходит только по одной причине – утраты божественного света. Когда, условно говоря, выключили на сцене свет, и актеры понимают, что теперь они находятся без чьего бы то ни было контроля, никто их не видит, и они начинают дурить. Как только свет включили, а все знают, что режиссер он такой, ого-го, может и жестко поставить всех на свои места.
Так у актера суфлер есть, а у человека какой суфлер?
Суфлер?
Да.
Который будет подсказывать, когда актеры забыли. Ну, я думаю, здесь, может, не стоит вводить еще вот как бы суфлера, потому что, понимаете, каждая сторона человеческой души, будет ли это воля, разум или чувство, они имеют в себе самих имеют, как сказать, они понимают, чего они хотят, к чему они стремятся.
Ну, мы же не можем...
И им не надо подсказывать в этом смысле.
Мы же не можем ориентироваться, это будет какая-то какофония, потому что разные стороны нашей
наоборот.
Души начнут хотеть самые разные вещи.
Марина, наоборот, с точностью да наоборот. Вот как раз-таки, когда они хотят совершенно разные вещи, это состояние дезинтеграции. Это когда они находятся в конфликте друг с другом, и каждый из них пытается залезть на пьедестал, на то самое место, которое в душе человека и занимает этот божественный свет. Когда пьедестал занят, и там есть абсолютный, ну так условно скажем, авторитет для всех них, они превращаются в очень послушных зверушек.
Ну, а как же быть...
И в этом-то, собственно говоря, и заключается задача христианина пустить Бога к себе. Потому что у нас этот пьедестал занят немножко другим. Он занят нашим огромным эго, распухшим эго, которое само на себе начинает рисовать свой собственный сценарий. Я хочу вот этого, а теперь я вот буду думать про это, а вот то-то-то-то-то-то. И в итоге я оказываюсь в состоянии внутренней изоляции от всего остального. Я сам себе надумал вселенную, в которой я хочу жить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня протоиерей Павел Великанов, главный редактор портала богослов.ру.
Ну, это, смотрите, то, о чем вы говорите, подразумевает, что человеку какие-то моменты своей жизни, или довольно часто, или достаточно долго, обходится без, выверения своей жизнью с траектории к Богу. Но мы часто встречаем предостережение, когда говорят те же святые отцы о духовной прелести, что человек, который в ней находится, он-то как раз уверен, что он к Богу идет. В чем весь ужас, что вот Лёша говорил, что нужен суфлер. Если ему не сказать или каким-то образом не сделать ему очевидным, что он идет в совершенно другую сторону, он так и будет идти в другую сторону, будучи уверен, что он идет к источнику света. Мы же фантазеры великие, мы же что угодно вам придумаем, чтобы обосновать, что мы все-таки хорошие, мы христиане, мы вроде за все хорошее против всего плохого.
Понимаете, в чем дело? Мы не можем сами внутри себя зажечь такой источник света, на который будут ориентироваться все силы нашей души. Не можем. У нас нет такой власти. Мы можем что-то там чиркнуть спичку себе, но она быстро прогорит и потухнет. Поэтому есть вполне объективные критерии, которые позволяют нам отличить правильность нашего пути от неправильности. И мы начали об этом говорить, это критерии апостола Павла. Да? Плод же Духа есть. Любовь, радость, мир, благость, кротость, долготерпение, воздержание, милосердие, вера. Когда в сердце есть этот свет, то в той или иной мере эти качества, они будут присутствовать. Если в нас светится другой свет, если в нас это какое-то демоническое обольщение, в принципе, эти атрибуты правильности духа, они никогда не будут присутствовать. И человеку надо быть достаточно честным с самим собой, чтобы сказать, да, у меня сейчас радость, но эта радость не мирная. Меня трясет от этой радости.
Тут надо пояснить.
Да.
Это как это? Трясет от радости.
Если вы...
Я настолько сейчас плох в этот момент, что чувство радости, которое я испытываю,
Алексей,
оно не от...
Знаете, есть такое слово, замечательное русское слово, злорадство. Понимаете? Вашему соседу, ваш сосед, который вас обидел, попал на операционный стол, да, а вы внутри сердца заглядываете и чувствуете,
да,
ах, как хорошо, он достоин этого. Это же радость. Радость какая? Злая радость. Это не плод действия Духа Святого.
Это не радость. Если
Вы же улыбаетесь, вам хорошо?
Это скорее какое-то такое поврежденное психологическое состояние.
Если взять ситуацию революционного порыва, когда на площади Дзержинского сносили памятник Дзержинскому...
Тому самому Дзержинскому?
Да, все были в состоянии ликования.
Но это эйфория.
Да, слушайте, я помню фотографии Пришвина в Лавре, которую он делал. Эти лица... Они же искренне радуются.
Которые колокола сбрасывают?
Колокола сбрасывают, бросают иконы эти бабульки. Сияющие от счастья глаза. Они же не позировали.
Тут другая история, мне кажется. Тут история, додиктовались нам тут веками. Мы сейчас все. Оказывается, поп не прав был.
Какая-то радость. Это же не радость Святого Духа.
Это злорадство. Опять же, это все злорадство. Это такое состояние помутнения какого-то моментного. Потом уже приходит рефлексия.
Смотрите, я бы еще какую вещь добавил. Это, думаю, мне кажется, очень важно. Человек, когда находится в реальном взаимодействии с Богом, он хорошо описывается таким понятием, как адекватность. Адекватность — это правильная соотнесенность того, что у меня внутри, и того, что происходит вокруг меня. И от этой адекватности рождается мирность. Мирность как смирение, как способность... не со стороны интеллекта, а именно со стороны сердца, с благодарностью принимать то, что приносит каждая минута, каждое мгновение, по причине того, что для человека это все приходит от Бога. И вот это ощущение постоянного соприкосновения, не просто соприкосновения, постоянного диалога с Богом в каждое мгновение твоей жизни, это и есть состояние адекватности. Человек, который находится в прелести, он сам себе уже вселенная. Он не будет, ему не интересно взаимодействовать с той реальностью, в которой, которую ему дает Бог, в которой он живет. У него дверцы все изнутри закрыты, забаррикадированы. Почему из состояния прелести самого человека крайне сложно вывести? Потому что это короткое замыкание. Его замкнуло, он залип на сам себе, на самом себе, и ему уже хорошо. Ему уже хорошо. Вот у Исаака Сирина есть потрясающие совершенно слова, когда он пишет, что когда человек ощущает себя подлинно Сыном Божиим, то у него становится иным отношение к тем бедам, к тем проблемам, от которых не сын, а раб бежит. Буквально такие слова: «Скажи сам себе, если есть на то воля Господа моего, то немало не огорчаясь, принимая те или иные несчастья, беды», там даже речь идет о бесновании. Представляете себе, человек немало не огорчается, когда он оказывается вдруг почему-то под воздействием какого-то демона. Говорит, если есть на то воля владыки моего, то принимаю это. Как, ну, надо слазить в выгребную яму, оттуда выкачать, так скажем, остатки продукты из жизнедеятельности. Ну, ладно, папа, ну, конечно, не ты ж полезешь туда. Я туда слазю, и, ну, да, потом помоюсь, проблемы не будет. Это, понимаете, совершенно иное переживание. Если язычник или человек, который находится в таких товарных отношениях «ты мне и тебе» с Богом, предпринимает колоссальные усилия для того, чтобы вообще даже вопрос возможности оказаться в туалете, заниматься, работать ассенизатором, даже не рассматривает, то сын, для него это значения не имеет. Для него гораздо важнее быть в отношениях с папой. Потому что он знает, что возможности папы, они несоизмеримы с теми проблемами, которые создает ему даже данная конкретная ситуация. Что папа его испытывает. Это та самая вера Авраама, которая нам ставится в пример. Ему сказали, вот понимаете, что такое вера с этой позиции? Это способность, мера веры, это мера выдерживать ту неопределенность, в которой ты оказываешься. Бог Аврааму, когда говорил: «Давай, бери своего сына и иди, приноси мне в жертву», он ведь ему ничего не обещал. Он не говорил ему: «Давай с тобой договоримся, вот ты мне сыночка своего, которого я тебе же дал, ну, а я тебе тут хо-хо-хо». Нет, он говорит ему: «Все, бери сына, иди, принесешь его там мне в жертву». Вы знаете, какая абсолютнейшая неопределенность? Он мог себе задать вопрос: «А зачем мне это надо?» Мог Авраам себе такой вопрос задать? Мог. Но, понимаете, сама постановка этого вопроса, она сразу выдает в человеке эгоиста. Потому что он все меряет меркой кого? Себя, любимого. Зачем мне это надо? Мне это не надо, я не буду это делать. А если у него даже вопрос так не стоит? Потому что он понимает: я всего лишь маленькая песчинка вот этого огромного безбрежного океана бытия, в который я даже не сам пришел. Меня сюда с определенной задачей поставили, принесли. Дали определенное задание. Мне сказали делать, я делаю. Потому что я знаю совершенно точно, что тот, кто мне это сказал, это тот, кто все это создал. Как дальше будет, я не знаю. Но в этом заключается мое абсолютное доверие или моя вот эта иудейская вверенность Богу в том, что я могу понести этот огромный груз неопределенности. И в этом я обретаю свой внутренний мир и спокойствие. Вот это и есть подвиг веры.
Но все равно же это без какой-то рефлексии не проходит. Человек же все-таки зачем-то наделен разумом.
А вот я боюсь, что как раз-таки любая рефлексия здесь, она все это разрушает. Вы знаете, есть замечательная русская поговорка: «Любят не за, а несмотря на». Включите рефлексию в отношениях с любимым человеком. Знаете, мой друг один, профессиональный психотерапевт, как-то мне сказал, вот из своего опыта: «Знаешь, сколько раз наблюдал за моими пациентами, и вот могу с полной ответственностью заявить, если вы хотите разрушить отношения с кем бы то ни было, постарайтесь почаще задавать вопрос любимому или любимой: «Я хочу тебя понять». Как только вы включаете вот эту самую рационализацию, попытку втиснуть в шаблончики своего сознания, своего разума другого человека, ваши отношения, скорее всего, обречены на распад. Вера, она глубже сознания. Это как раз-таки то, на что опирается наш интеллект. Она задает ту самую тональность, тот самый невидимый тон, на который звуки нашего разума они нанизываются.
А важно, что это именно вера в Бога?
Не наоборот. Слушайте, вот мы с вами...
Я как всегда с этим вопросом, поскольку
мы с вами, Алексей, мы с вами здесь сидим в студии. Вот понимаете, если бы здесь...
Радио Вера, между прочим.
Если бы здесь сидел профессиональный философ, и вы спросили его: вот докажите мне, что это все не сон, это все не реальность, он бы сказал: ну, вы знаете, тут много разных есть подходов, но абсолютно точно для вашего разума мы не можем доказать, что вы не сидите сейчас в матрице, потому что это опыт вашей веры. А вера, она опирается на вещи глубже разума. Вот у Владимира Соловьева есть замечательная такая рефлексия на эту тему, что пространство веры — это пространство досознательной связи субъекта с объектом. Это онтология, это прикосновение к бытию нашим всем существом, в котором разум всего лишь надстройка. Он интерпретирует реальность нашего вот этого прикосновения к бытию, а не наоборот. Неприкосновение к бытию, оно опирается на то, что наше представление о том, как оно есть.
Нам уже пора заканчивать программу. Спасибо большое. Но, правда, я так и... Я спрашиваю, важно ли то, что это вера в Бога, поскольку слушают нас совершенно разные люди. Я смею надеяться, что и те, которые не верят в Бога. Но, тем не менее, я, опять же, глубоко убежден, что любой человек, он так или иначе религиозен. И предмет его религии, его вера, она может распространяться на что угодно. На детей, на светлое будущее, на, как вот мне один человек сказал, возможность, я верю, числящий себя абсолютно атеистом, я верю в возможность передать свой опыт последующим поколениям. Дальше, все-таки, вот, чтобы закончить, буквально там 40 секунд у нас есть, поэтому я и задаю вопрос, важно ли то, что эта вера, которая глубже сознания, именно вера в Бога?
Та вера, которая в Бога, она позволяет гораздо эффективнее, быстрее и мощнее структурировать все то, что на нее опирается. Потому что она уходит к тому, кто все это именно так задумал, а не другим способом. Вы, имея религиозную веру, вы идете более прямым путем, нежели тот кружной путь паломника, которым идет человек нерелигиозный.
Протоиерей Павел Великанов, первый проректор Сретенской духовной семинарии, заведующий кафедрой богословия Московской духовной академии и главный редактор портала богослов.ру, был гостем программы «Светлый вечер» на Светлом радио. Алексей Пичугин.
Марина Борисова.
Счастливо.
До свидания.
Всего доброго.
«Светлый вечер» на радио «Вера».